Издательство АСТ. Вероника Арт. Навязчивый мотив. Клуб 27. Читает Лина Ветлицкая. И еще раз благодарю всех, кто причастен к выходу этой книги. Глава первая. Недоброе утро. Часов в 7 утра из сна меня вырвал страшнейший грохот. Схватив нож, я вскочила с дивана и приготовилась отражать нападение кого бы то ни было. Наверное, стоя в одних лишь майке и трусах, выглядела я как не самый впечатляющий противник, однако настроена была решительно. Покрепче ухватив рукоять ножа напряженной рукой, готовой в любой момент сделать выпад и ужалить металлом, я прокралась в прихожую. На полу перед входом разлетелись стулья, вилки и ложки. Глянула на дверь, резинка для волос мирно покоилась на ручке. Значит, вероятнее всего, моя конструкция попросту свалилась. «Ну и х**овый был бы из меня архитектор», — подумала я и сначала просто хихикнула, а затем и вовсе начала истерически хохотать. Со стороны пола послышался настойчивый стук. Должно быть, соседи, жившие внизу и разбуженные этим гротескным грохотом, не разделяли моего нервозного веселья. Успокоившись, я выключила прогоревший полночи свет и принялась разгребать погром. До звонка будильника все равно оставалось чуть меньше часа, и сейчас я едва ли смогла бы снова заснуть. Как только стулья вернулись за барную стойку, а лоток с приборами был вымыт и возвращен в ящик, я забралась в контрастный душ. Поток воды обжигал то жаром, то холодом, пока я машинально переключала температуру. Голова пульсировала болью. Кто это был? В последнее время этот вопрос витал надо мной, как нимбы над мультяшными ангелами. Вероятно, это был он. Нет, невероятно, очевидно. Сумасшедший сосед с первого этажа, с коим накануне произошел неприятный разговор. Вспомнив широко распахнутое око, будто смотрящее в недра моего существа, я содрогнулась. То, что глаз в глазке был карий, сомнению не подвергалось, но был ли его оттенок таким же темным, как у соседа? В этом я была не уверена. Все произошло в полумраке и настолько быстро, что ужас затмил собой детали. В глазах зарябили звездочки, голова начинала кружиться. Оставив воду горячей, чтобы согреться, я прислонилась к стенке душа. Теперь меня стал мучить другой вопрос — что делать дальше? Лучше всего было бы съехать, но куда — не представляю. Едва ли можно найти похожий по стоимости вариант. Еще же залог, оплата за месяц. Зарплаты младшего дизайнера, успешно выполняющего план, возможно, хватило бы. А вот продавщицы в музыкальном магазине уже с натяжкой. Да и морально это казалось чем-то неподъемным. Не сейчас, когда после долгой подготовки, стрессового переезда и всех прочих неурядиц я начала понемногу приживаться. Надо будет обсудить это с кем-нибудь из ребят. Может, подскажут, что. Выходя из ванной и промакивая волосы полотенцем, я почувствовала себя необычайно бодро. Сознание сделалось словно оголенный провод. Все звуки казались громче, чем есть, а свет — пронзительно ярким. Проглотив таблетку от головной боли, я заставила себя поесть. Не терпелось доехать до магазина и как можно скорее обсудить, вероятнее всего с Миком, произошедшее минувшей ночью. Сейчас я нуждалась в его теплой приятельской поддержке, ведь у парня отлично получалось разжигать жизнеутверждающий настрой и придумывать решения для внезапных проблем. Натянув потертые джинсы, черный топ и плетеную, как рыбацкая сеть, кофту, я глянула в зеркало. Под глазами пролегли темные круги, а лицо было нездорового белого оттенка, как у гоголевской панночки в старой экранизации «Вия». Закинув любимый рюкзачок на плечо и потоптавшись у двери, все же бросила в него складной нож. Так будет спокойнее. Но вновь не вышло. Приподнявшись на носочки, я, чувствуя, как грудь сотрясает от тяжелых ударов сердца, задержала дыхание и заглянула в глазок. Никого. Только закрытые двери соседских квартир. Любопытно, что никто из их жильцов мне так и не повстречался. Интересно, есть ли они вообще? Собравшись с духом, я покинула студию. В подъезде было тихо, и также, стараясь не издавать ни звука, я аккуратно ставила ногу на каждую ступеньку. Воспоминание, как ночной визитер увесисто топал, несясь по лестнице, раздавалось в голове оглушительными ударами барабанов. Дойдя такой невесомой походкой до первого этажа, я наткнулась на всю ту же коричневую обветшалую дверь. Скользкими путами тревога сначала сжала желудок, а затем взвелась вверх и обмотала горло. Внезапная мысль о том, что мужчина вновь может стоять по ту сторону и упиваться испуганным видом жертвы, почти повергла в ужас. А потом я разозлилась. Гнев вскипал и поднимался, как лава в вулкане, сжигая все на своем пути. Тревогу, страх и все другие липкие чувства, вызванные событиями последних дней. Захотелось подойти и со всей дури пнуть эту дурацкую старую дверь, словно это из-за нее меня окутало смятение, словно она повинна в проколотых шинах Матиза и ложных подозрений в отношении парня, что мне нравился. Будто она виновница того, что ее хозяин, накануне изъяснявшийся недвусмысленными намеками, ночью таращился в мой глазок. Но ясный глаз благоразумия побеждал. Успокоиться, поехать на работу, поговорить с Миком, чтобы хоть раз в жизни не оставаться один на один со своими бедами. Если изменила жизнь, начинай менять и себя. А может, лучше позвонить Крису, ведь мы стали чуть ближе. Но что-то заставило меня оттолкнуть эту мысль. Решительно пройдя мимо двери, я спустилась к подъездной, которая почему-то была не закрыта. Кто-то подложил кирпич, оставив щель. Когда рука почти коснулась холодного металла, с той стороны послышались голоса — мужской и женский. Внутреннее чутье заставило замереть и начать прислушиваться, отделяя разговор от других звуков улицы — чириканья птичек и тихого гула проезжавших за логом машин. Первый голос, звенящий скрипучим фальцетом, свойственным женщинам в возрасте, говорил: «Последнее лето так мотаюсь, устала. Сам-то ты как съездил вчера, Паш?» Второй, слышащийся чуть глуше, отвечал: «Плохо. Машину утром пригнал во двор, а колесо полетело. Полдня просидел, ковырялся». Это был голос соседа. По рукам поползли мурашки. То ли от возбуждения, то ли от прохлады, веющей с улицы. Но я не пошевелилась, решив узнать, что собеседники будут говорить дальше. «Так ты съездил или нет?» — снова спросила женщина. «Машина машиной, а грядки сами себя не польют. Помидоры-то высохнут». «Съездил», — протянул сосед. «Только дороги там опять ни к черту. Ну, дожди ведь шли, все и размыло. И так болото, а стало вообще не пойми что, кися-мися. До огорода еле дополз, а когда домой надо было собираться, плюнул, не поехал. Не хватало еще застрять в грязюке под ночь». Мужчина внезапно прервался, и я догадалась, что он по своему обыкновению затягивается сигаретой. «Там и остался ночевать. И хорошо. Выехал под утро, завяз. Ладно, мужики, что у сторожа гостили, помогли, растолкали. А то так бы и прокуковал там до полудня. Правда, машина вся уханькалась. Придется мыть». Я отстранилась от двери. Получается, если верить сказанному, то этой ночью соседа не было в доме? Но кто тогда? Распираемая вопросами, которые, как взрывающийся попкорн, начали прыгать в голове, я распахнула дверь. Как и ожидалось, у подъезда стояла женщина лет 60 с пустой хозяйственной сумкой в руках. Наверное, собралась с утра пораньше за продуктами. Переведя взгляд на знакомое окно, я увидела соседа с пахучей дымящейся сигаретой. Оба жителя пятиэтажки повернули ко мне головы. «Здравствуйте», — медленно кивнув, сказала я.
«Доброе утро»,
— приветливо ответила женщина, а усатый мужчина только лишь качнул сигаретой.
«Простите», — я обратилась к обоим. «А вы сегодня ночью случайно ничего не слышали?»
Говорила я о шуме, что меня разбудил, а также о беготне по подъезду, в общем, о том, кто подглядывал в мой глазок.
«А что, кто-то опять вопил под окнами?» — мрачно спросил сосед.
«Ночью нет», — перебила его женщина. Дальше она продолжала говорить таким тоном, словно приглашала меня к какой-то любопытной сплетне. Но под утро, часов в семь, был сильный грохот. Наверное, у кого-то шкафчик с посудой упал. Такой звон стоял.
«Понятно», — подумала я.
Видимо, она слышала только великое падение моей пизанской башни и стульев и столовых приборов.
«А что?»
— спросила дама, сочувственно глядя на мое подернутое тенью лицо.
«Вас это тоже разбудило?»
Я кивнула. Что правда, то правда. Теперь же повернулась к соседу. Сейчас было совершенно плевать, что он обо мне подумает. Вопрос, мучивший меня на протяжении последних минут, вырвался наружу.
«А вас сегодня ночью не было дома?»
Тот озадаченно повел усами, а потом, нахмурившись, сказал.
«Ну, не было. Тебе-то что?»
«Ничего. Ладно».
Так же медленно, как он растягивал некоторые слова, произнесла я. Мозг, что некоторое время назад функционировал с неадекватной скоростью, прекращал свою деятельность.
«Хорошего вам всем дня, а я поеду на работу».
Женщина, казалось, хотела продолжить разговор, но махнула рукой, переадресовав мне мое же пожелание, а мужчина промолчал. Направляясь к Матизу, я специально прошла мимо соседской машины. Семерка, как он и сказал, знатно уханькалась. Рыжая, местами уже подсохшая на солнце грязь, облепляла бампер, да и вообще всю нижнюю часть машины.
«Так значит, это был не он?» — тихо проговорила я.
Все силы и нездоровая энергия, обуревавшие утром, испарились. Сейчас я чувствовала себя не молодой женщиной, а старухой, которая доживает свои последние деньки. Еле дойдя до Матиза и заведя его только со второго раза, без какого-либо энтузиазма, я потащилась в музыкальный магазин.
Глава вторая. Трое из ларца. По дороге до работы я, словно выживший в кораблекрушении и выбирающийся из воды моряк, то и дело спотыкалась и падала в накатывающие волны мыслей. Неужели все опять сводится к нему? В сознании возникло лицо Криса. Колючие пряди смоляных волос, падающие на лоб, глаза со странным красноватым оттенком, обрамленные черными ресницами, прямой нос, хитрая улыбка. Мне не верилось, что в такой красивой голове могли лежать настолько сдвинутые мозги. Хотя в некотором смысле он и так мог быть повернутым. Многие талантливые и творческие люди нередко отличаются странностями. Но тут речь шла о более ненормальных вещах, нежели заскоки в настроении или поведении. Вот только после того, как я узнала Криса поближе, трудно было представить, что он мог заниматься подобными гадостями. К тому же медийные личности, да, не суперзвезде, но тем не менее яркой и узнаваемой, наверное, было нелегко что-либо проворачивать. Но тут я вспомнила довольно громкие дела и скандалы, в которых были замешаны политики или звезды шоу-бизнеса, от домашнего насилия до торговли людьми. И мрачно хмыкнула. Сталкером или преступником может быть кто угодно, независимо от статуса и положения в обществе. Получив оглушительный гудок от машины сзади и заметив, что стою на зеленом сигнале светофора, задерживая всех, я вдавила педаль газа. Уже разогревшийся воздух ударил по голове пыльным мешком, когда я припарковалась и выбралась из Матиза.
Держу пари, через пару часов его можно будет назвать раскаленным, что после сегодняшней ночи станет пыткой. Нужно поскорее добежать до кондиционера в приятную тень магазина, а также до шкафчика на кухне, где стоит наполовину использованная банка растворимого кофе. Но ключ не повернулся в замочной скважине, магазин уже был открыт. Сегодня я приехала раньше обычного, и в это время Мик еще никогда... Я озадаченно толкнула дверь, и та, легко поддавшись, запустила меня в прохладное помещение. Застыв на пороге, я удивленно оглядывала тех, кого никак не ожидала сейчас увидеть. Крис, Мик и Ви стояли у прилавка, что-то активно обсуждая. Вот они, все те, кого я в какой-либо мере знала в этом городе. Стоят передо мной, как на ладони, и, к слову, двое из них — кореглазые. Ребята, в свою очередь, услышав задорный перезвон дверных колокольчиков, повернули головы — двое кореглазых. «Бекки, привет!» — радостно сказала Ви. «А мы тут обсуждаем одну грандиозную тусовку, на которую собираемся заявиться. Давай с нами!» «Мне просто необходима женская компания, а то я как роза среди сорняков». Девушка проказливо хихикнула. Крис закатил глаза, а Мик, улыбнувшись, покачал головой. «Двое кореглазых. Или... Стоп. Я посмотрела на Виолу. Глаза ее были неестественного ярко-зеленого цвета. Я бы даже сказала кислотного». Вместо ответа на ее вопрос я задала свой. «Ви, ты носишь линзы?» Девушка смутилась, но потом, пожав плечами, ответила. «Ну да, мне всегда хотелось иметь какой-то необычный цвет глаз, а операцию делать боюсь, да и не хочу. А цветные линзы можно менять под настроение». «Тогда...» — начала говорить я, но горло вдруг пересохло. Прокашлившись, продолжила. «Тогда какой у тебя цвет глаз на самом деле?» На мгновение по лицу Ви, словно рябь по воде, пробежало какое-то странное и неясное выражение. Но, накинув на себя прежнюю легкость, девушка сказала: «Кария». После ее ответа захотелось развернуться, покинуть магазин, сесть в Матис и уехать куда-нибудь, не знаю куда, но точно не в маленькую квартирку-студию. В моих глазах она перестала быть моим новым домом, убежищем. «С тобой все хорошо?» — спросил Крис. Глаза музыканта со скрупулезной внимательностью изучали мое лицо. Какого же оттенка была радужка в глазке? Все произошло так быстро. «Да», — неуверенно кивнула я, — «все нормально». «А что ты, к слову, здесь делаешь?» — снова спросил парень. «Сегодня у тебя выходной?» Эти слова прогремели в голове боем часов. «Сегодня он знает, что у тебя выходной. Вчера он знал, что ты работаешь с 10. Нужно соблюдать режим, Ребекка. Позавчера Крис был в курсе, что Мик просил тебя выйти на работу, поэтому Матис пригнали к 9, ведь именно в это время ты обычно выезжаешь из дома. А еще он сам как-то раздобыл твой номер». «Мелочи, да? А в совокупности со всем происходящим?» Отвратительнейшим тоном тараторило подсознание, будто укоряя, что я не обратила на все это более пристальное внимание раньше. И вновь вспомнился наш диалог в утро перед концертом. «Мне не нужно было далеко ходить, чтобы узнать твое имя, и не только имя». «Ребекка пришла мне на выручку», — ответил за меня Мик. «Начальство совсем не щадит. Пашу, как папа Карла. И Бэкс, как настоящий друг и товарищ, вызвалась помочь». Глаза Криса сверкнули, а тело напряглось. Тень уже знакомой эмоции, давно невидимой, но и незабытой, опасной, недоброй, хищной маски, снова промелькнула на его лице. Музыкант скользнул мрачным взглядом по Мику, затем снова повернулся в мою сторону и, увидев, что смотрю на него, смягчился и попытался улыбнуться. «Ну так что, Бекки?» — не унималась Ви. «Ты поедешь с нами? Пожалуйста, пожалуйста!» Казалось, я схожу с ума. Голова с трудом соображала, а неожиданная компания и суета, поджидавшая на работе, окончательно выбили из колеи. Я не понимала, действительно ли эти люди могут иметь отношение к странностям, происходящим в моей жизни, и несут ли они какую-нибудь угрозу. Или же все это сочинила я сама, словно паук, сплетая несвязные между собой совпадения в одну паутину событий. Нервы не выдерживали, и в истеричном мысленном порыве в голове созрел вопрос. Ну почему я просто не могла спокойно переехать в другой город и начать свою счастливую жизнь? Несколько лет я бегала от идеи о переезде, прячась от страхов за мнимой иллюзией стабильной жизни в родном городе. Но как только решилась, все пошло не по плану. Пролет с желанной работой, а следом какое-то непонятное дерьмо, начинающее пугать до чертиков. Кто-то, похоже, решил достать меня, и я чувствовала себя загнанной лошадью, которую этот кто-то пытается объездить, чтобы напугать, подавить и подчинить. Контролировать. Ведь, как правило, этого и добивается сталкер. Но вишенкой на этом и без того испорченном торте было то, что я абсолютно не понимала, преследует ли меня кто-то на самом деле. И если да, имеет ли к этому отношение кто-либо из моих новых знакомых, а именно сама вишенка.